Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о человеке в церкви. Что ищет человек в церкви такого, чего, вероятно, не может обрести больше нигде? Что может человек в церкви открыть для себя о себе самом? Есть такое выражение «ходить в церковь». Верное по сути, оно по форме часто вызывает нарекания среди людей церковных. Говорят, ходить можно в кино, а в церкви нужно просто быть. Даже когда окончено конкретное богослужение, церковная жизнь не прекращается. Покидая храм, человек не покидает церковь. Тогда что такое быть в церкви с христианской точки зрения? Ответить на этот вопрос значит попытаться определить и само христианство. К этому вопросу обращался в своей книге «Моим детям и друзьям» духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Вот что говорит Авва Макарий Великий. Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для царства, и без Духа не может делать того, что Божие. Посему, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять ему Духа Божия, потому что он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. И если душа в сём еще веке не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастную божеского естества, то она непригодна для небесного царствия. Будущая жизнь начинается здесь, но здесь начинается то, что не причастно здешнему. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь неотмирно. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучения. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия. Или Царство Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия. Подданство Святому Духу – вот основной смысл данного Евангелием определения новому неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства, а в древности, наверное, и единственный. Основное содержание, которое вкладывается нами в понятие государства, это представление о чем-то отдельном, о какой-то географически, экономически и политически отдельной единице. По целому комплексу представлений мы мыслим себе какое-нибудь государство чем-то не таким, как другие государства. Понятие отграниченности и какой-то самоценности, самодавлеемости, а также независимости неизбежно сопутствуют нашему представлению о государстве. Какое же государство или царство без государственной границы, без каких-либо пограничных столбов в виде ли китайской стены или современных знаков? Но государство не только возводит границы, но и защищает их. Оно воинствует в защиту своих границ. А защищает оно их, потому что утверждает себя как независимое и самоценное государство. То есть такое, которое порядок или образ своей жизни считает выше или лучше порядка жизни других государств. А оно вводит подданство, то есть фиксацию принадлежности к себе, а не к другим государствам. Оно не разрешает произвольный переход границ и зорко блюдет себя именно как отграниченную единицу. Давно уже были государства земные, но, наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно не в видимом, здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквальность второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от духа есть дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно по законам нового духовного подданства. Неизбежно создается двойная жизнь. Здесь все дело в том, что в словах о рождении нет никакой аллегории, что объявлением о новом государстве и в то же самое время утверждением его только единственно царством Духа сразу и навсегда был установлен водораздел между христианством и миром. Пришел к своим, и свои его не приняли. Именно потому, что не на аллегорию звал Господь, а на трудную и мучительную реальность духовного рождения. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Второе рождение означает только то, что оно может означать не пост, и не милосердие, и не воздержание, и не молитву, и не что-нибудь еще отдельно взятое, а начало совсем нового, духовного человека, создание новой твари. В отдельности отдельно. Все эти благие действия были или бывали в человеке и в Ветхом Завете, и пост, и милостыня, и вера. Но не было еще нового человека, гражданина нового царства, чада Божие, совокупно носящего все благое. Вы сограждане святым и свои Богу. Все ветхозаветное чаяние к этому же. Он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Он приготовил им город. Но все дело в том, что город не здешний. И фарисеи потому-то и распяли Христа, что город оказался не здешним. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождения. Тление внешнего человека – паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость. И, наконец, последнее. Способ достижения. Царство Небесное силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его. Круг описания завершен. Остается или отвергнуть, или идти искать. Ищите Царствие Божие. Как это может быть? И каждый человек в страхе и трепете. Вы приступили не к горе осязаемой, не к трубному звуку и гласу глаголов, но к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Вот оно, приоткрывается, что такое это новое государство, вход в которое внутри вас. Это не осязаемая гора Моисея и не внешность, пусть самая великолепная, церковного богослужения, если она воспринимается только как внешность, а действительно город, царство, которого художник и строитель – Бог. Божиего никто не знает, кроме Духа Божия. Вот почему нам, душевным, а не духовным, так непонятно и страшно у входа. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Весь Новый Завет об этом переходе из душевности в духовность, о переходе в новое царство Духа. Вот почему христианство и есть учение о Царстве Божием. Вот почему проповедовать христианство – это значит звать к созданию всего нового духовного человека, а не к прививанию на нем некоторых отдельных благочестивых навыков или чувств. К чему обычно сводятся проповеди? Чаще всего к тому, что нарушают субботу, не постятся, не почитают икон, не почитают родителей, не ходят в храм. Это все верно. Но это не есть еще проповедь христианства, а только проповедь отдельных благочестивых действий, могущих быть и в других религиях. Новый Завет в душе каждого отдельного человека рождается так же, как он родился на Пятидесятницу у учеников Христовых, сошествием Царя Небесного Царства. Только с попыткой перейти в это духовное царство, то есть с рождением духовности, начинается в человеке христианство. Первоначальный и вечно сопутствующий признак христианства, как бы его государственное знамя, это то, что оно царство, и при этом не отмирное, то есть духовное. «Да, я царь», — сказал Господь Пилату, «но царство мое не от этого мира». В евангельском определении христианства, как ядро в скорлупе, лежит признак сути христианства, его неотмирность, то есть подданство Святому Духу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя под названием «Моим детям и друзьям». Автор оканчивает свои размышления словами о Святом Духе, и, наверное, эти слова не могли не прозвучать в разговоре о церкви. Днем рождения христианской церкви называют праздник Пятидесятницы, схождение Святого Духа на апостолов на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. О вере в Святого Духа как третье лицо Пресвятой Троицы говорит христианский символ веры. Над этими словами символа веры в одной из своих бесед размышляет протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
После Бога Отца, после Иисуса Христа, символ веры переходит к Духу Святому, которого вера Церкви называет третьим лицом Пресвятой Троицы. Вот эта часть символа веры в переводе с церковнославянского на русский язык, ибо на славянском языке она стала, я боюсь, более непонятной, чем все остальные части. И в Духа Святого говорит Церковь, Господа Животворящего, который исходит от Отца, которому поклоняемся мы вместе с Отцом и Сыном, который говорил через пророков. В чем же смысл этого исповедания? И прежде всего, кто этот Дух Святой, которого называет символ Господом Животворящим и которому призывает нас поклоняться вместе, то есть наравне, с Отцом и Сыном? Говорить о Духе Святом, пытаться объяснить веру в Него на нашем рациональном человеческом языке неизмеримо труднее, чем говорить об Отце и Сыне. Бог, как Творец мира, как любящий Отец, как Вседержитель, это, пускай и не полно, но может вместить наш ум. В Сына Его Единородного мы верим, потому что верим Христу, потому что любим весь образ Его, потому что Он Сам утверждает о Себе, что Он Сын Божий. Но когда мы пытаемся говорить о Духе Святом, то нам прежде всего очень трудно, если не невозможно, почувствовать, воспринять, осознать отличие Его от Отца и Сына, или проще, воспринять смысл церковной веры в троичного Бога, в единого Бога, открывающегося нам в трех лицах или личностях. Между тем, именно такое знание Бога, такой религиозный опыт Его считала всегда, считает и теперь Церковь вершиной веры, вершиной духовной жизни, той последней всеобъемлющей истиной, знание которой называет Евангелие жизнью вечной. Поэтому, как это не кажется трудным, а иным и даже религиозным людям ненужным, попробуем хоть немного вдуматься в это учение или хотя бы почувствовать, о чем говорит, на что указывает, к чему призывает нас Церковь, призывая нас поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. А для этого остановимся прежде всего на самом слове «дух», которое, хотя оно и звучит для нас привычно и, так сказать, самоочевидно, оказывается далеко не таким самоочевидным при первой же попытке определить его. Начнем с нашего обычного, земного употребления его. Вот, например, мы говорим, что дух пушкинского творчества светлый. Что это значит? Что хотим мы этими словами выразить и передать? Не то ли, что всякую реальность, в том числе вот и пушкинское творчество, мы можем воспринимать и воспринимаем не только в их объективности, фактичности, но и в их действии на нас, в излучаемой ими силе, положительной или отрицательной. О том же примере, о пушкинском творчестве, можно сказать, что в нем есть стихи и серьезные, и шутливые, глубокие и поверхностные, счастливые и трагические. А все-таки, говорим мы, дух пушкинского творчества светлый. И это несмотря на то, что Пушкин прожил в сущности не очень счастливую, трудную, а в последние годы и просто несчастную жизнь. Таким образом, то, что мы называем духом пушкинского творчества, это не просто отражение его характера в его произведениях. Это что-то гораздо более глубокое. Самое глубокое в Пушкине, глубже его сознания, идей, настроений, то, что поистине живет и светит нам в его творчестве. Мы мало думаем об этом, но из приведенного примера можно заключить о существовании духовной глубины и духовной высоты, духовного измерения жизни. Дух ни с чем просто не отождествим, и однако во всем присутствует, через все просвечивает, есть в каком-то самом последнем смысле жизнь самой жизни. Это то, о чем сказано в Евангелии. Дух дышит где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. На древнееврейском языке, на котором написана Библия, слово «дух», «руах» означает прежде всего ветер, силу, которая невидима глазу, и тем не менее обладает именно силой двигать вещами, невидимую, но очевидную силу жизни. И потому, когда мы применяем это слово «дух» к Богу, мы утверждаем одновременно невидимость Бога и Его присутствие, Его действие, Его животворную силу в мире и в жизни. Дух Святой – это Бог в Его действии, в Его животворной силе в нас, в мире, во всей природе. Дух Святой – это присутствие Бога везде и всегда. Вот почему и называем мы Его Духом, а также Господом и, наконец, Животворящим. Без опыта этого присутствия, невидимого, но ощутимого Бога, Бог был бы только идеей, и при этом самый слабый, самый недоказуемый, самый, так сказать, отвлеченный из всех идей. Мы не можем показать Бога, и потому не можем доказать Бога, как не можем ни показать, ни доказать радости и красоты солнечного сияния слепорожденному, как не можем доказать светлого духа пушкинского творчества тому, кто, не зная русского языка, не может прочитать его. Об идее Бога можно без конца спорить и ни до чего не договориться. Но опыту духовного его присутствия никакие доказательства не нужны. Его, этот опыт, раз и навсегда выразил, воплотил апостол Павел, сказав: «Радость и мир в Духе Святом». Далее символ веры говорит: «Дух Святой, который от Отца исходит». И опять, чтобы понять, что это значит, воспользуемся тем же земным примером. Дух пушкинского творчества от Пушкина, но он не есть Пушкин. Через дух пушкинского творчества мы можем узнать Пушкина, но даже зная все подробности биографии Пушкина, мы не узнаем духа его творчества, если не прочтем его произведений. Святой Дух – это присутствие, явление, действие в мире, любви Отца, мудрости Отца, творение Отца, но Он не есть Отец. Он весь от Бога Отца, поэтому Он сам Бог, но Он не Отец. Дух Божий от Отца исходит, об Отце и Сыне свидетельствует, к Отцу приводит, но Он не есть Отец, не есть и Сын. Если Бог есть любящий, Если Сын есть любимый, то Дух Святой есть любовь, соединяющая их, их единство, их единый свет, сила и истина. Он есть дыхание Бога в мире. Он тот, через которого мы, по слову Достоевского, касаемся мирам иным. Он отсвет божественной красоты и божественного добра. Он тот, что все в мире раскрывает как путь к Богу, как стремление к Нему, как радость Его присутствия. Любящий, любимый, любовь. Светлая тайна Троицы, откровение последней тайны самого бытия Божьего. Мы верим в единого Бога, но не в Бога одиночества, не Бога себялюбия, не Бога в себе и собою живущего. Бог есть любовь, говорит христианство, а любовь есть обращенность к другому, в пределе отдачи себя ему. Отец, говорит Евангелие, любит Сына и все отдал Ему. Сын, говорит Евангелие, любит Отца и себя отдает Ему. И, наконец, сам этот дар любви, сама эта любовь, как дар, радость, полнота, бытие, жажда и обладание, отдача и принятие, есть Дух Святой. И этой любовью, этой отдачей Бог творит мир и призывает каждого из нас к бытию, и делает каждого из нас любимым, и свою любовь, свой дух дарует каждому, чтобы каждый мог приобщиться к божественной жизни. И мы молимся Духу, приди и вселись в ней. Мы говорим Ему, утешитель, сокровище благих, жизни податель, и Он вселяется в нас и наставляет нас по слову Христа на всякую истину и дарует нам вечную жизнь. Еще раз, любящий, любимый, любовь и дар нам этой любви. Вот светозарная тайна христианской веры, тайна Бога Троицы, Бога любви.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».